йоге немножко можно вкратце рассказать разницу между буддийской йогой и высшим состоянием буддийской йоги и йогой, допустим, в традиции индуизма, скажем, шиваизма.
Вы знаете, я могу сказать только одно, что несмотря на коренную фундаментальную разницу философии индуизма и в особенности шиваизма, главных как бы философских соперников буддизма, вот, несмотря на эту разницу, слушайте, йога это же была древняя культура, она была одна. Потому что в йоге как раз принципиальных различий не было. В теории были, для чего мы это делаем, да? Что при этом происходит? Но на практике, если вы возьмете, скажем, учебник буддийской йоги, да, только не из ларька, не из киоска, пожалуйста, вот, а настоящий перевод либо санскрита, либо лучше еще с тибетского, там 11 или 12 века нашей эры, и возьмете учебник индуистской йоги, слушайте, ну, практически то же самое. То есть, конечно, и техники разные, понимаете, но по сути дела то же самое. Потому что вы знаете определение йоги индуистской. Знаете? Знаете? Не знаете?
Я могу сказать.
Потому что не знать элементарного определения, что такое йога индуистского, гораздо более простого. Это та же дурно, как не знать записок из подполья Достоевского. А чего? Послушайте. Ну как бы ведь, ну согласитесь, ну это как бы ну, тот же уровень гения, там с какими-то вариациями. Это надо знать. Пожалуйста. Йога, пишет гениальный Патанджали. Йога — это прекращение завихрений сознания. Буквально, англичане переводят словом turbulence. Прекращение завихрений сознания. А что такое? Сознание реализуется и в буддийской философии, и в шиваитской, как завихрение сознания. Да?
А что там завихряется? Сознание.
Само сознание. Ваше мышление завихряется. Попробуйте мыслить без завихрений.
А там мысль завихряется? Просто получился вихрь, надо что-нибудь маленькое. Что это вихрь получится?
Вы знаете, эти маленькие является ваша атомарная мысль, отдельная мысль. И когда вы попробуете отрефлексировать ваше элементарное решение о любой вещи, вы увидите, что даже эта ваша попытка будет попыткой нет, сжать, как она, но сначала, да-да-да, я вот так, чтобы не было вот этого, туда-сюда, да, завихрение, да, турбуленции, да. Ну и о чем я сейчас думаю, да, о девушке Думе Государственной, или об обезьянах, да? Это не важно. Заметьте, что в этическом смысле объект мышления третьей степени. Сосредоточение мышления, он имеет значение, но третьей степени. Потому что вы увидите, как ваше собственное мышление, оно не, дай-ка я сейчас подумаю, ну, над чем угодно, над нечетными числами, ну, простите, меня два раза выгоняли из школы, вот там, из 9-го и из 10-го класса, это неспособность к математике, физике и химии, вот, ну, так вот. Но любой мыслительный процесс, то есть когда мы вводим временные характеристики, так это же значит, процесс. Вы сами чувствуете, что это не происходит не мгновенно. Да? Так. И вот вы, если только вы схватите хвостик этого процесса, почему я сказал хвостик быстро? Он же прошел, вы уже хвостики. Понимаете? Вы его не регистрируете. Да? Просто только вы схватились, а уже видите один хвостик. Оно уже пронеслось. Вы увидите, что с ним манипулировать, его направлять безумно трудно. Потому что он будет такой вертится, понимаете ли, крутится вокруг объекта, будь то нечетные числа или что угодно другое. Совершенно не важно, насколько объект абстрактен. И вот, кстати, а вы знаете, первая рекомендация, мы же с вами еще к йоге будем переходить, вы не думайте. Вот. Это жутко трудная тема. И вы знаете, что первая рекомендация йогу в таких случаях была и в индуизме, и в буддизме сосредотачивать мышление на таких вещах, которые это само мышление схватывает. Вам его не надо держать, да? То есть, что?
Это пример вот медитации вот на свечку, допустим. Смотрите, вот концентрироваться именно на свечке.
Вы понимаете, вот, дорогая моя, слушайте, это кто как? И вот, кстати, первые учебники буддийской йоги, они все исходят из индивидуальных особенностей ученика. Это кто как, да? Но бывают такие системы объектов медитации, которые схватывают вас. Но опять, имеет это схватывание отношение к сознанию? Нет, они вас низовым образом психическим схватывают. И тут вам уже не надо стараться сосредоточить мысль. Она уже сама так влипает в объект. Например, одним из основных объектов медитации в древнейшем буддизме, вот откуда мы сейчас берем тексты, вот тех учеников, которым Будда читал, вы знаете, что было важнейшим объектом медитации? Там был свет, там был цвет белый, синий, черный. Простите меня, дамы, это будет звучать неэстетично. Труп. Труп. Причем, как написано, я цитирую из одного из учебников, предпочтительно разлагающийся уже и воняющий на все округу. Вам трудно будет сосредоточить на нем мышление, да вы от него не сможете мышление оторвать, понятно? То есть дело идет так. Что?
Да. Все-таки на свечку лучше.
Вот вы знаете, а вот лучше и хуже, как бы его любимая ученица, она начала как раз с медитации на уже вспухшем трупе, на котором ей предлагалось сидеть, как и другим ученикам. Да? Ну не страшно, часов 12-14, да? Надо пройти целиком фазу медитации, да? А вот представьте себе, вот приходит к Будде такой огромный, бандитоподобного вида, мужик просится в ученики лет 25. Ну вот сейчас прямо из телевизора. Типичный бандюга, огромный, вот с такими мускулами. И говорит, учитель, хочу познать конечную истину и достичь нирваны. Вот, орет при этом, естественно. Говорит Будде, ну принимаешь человек, да, вот это так, договариваемся. И что ему назначает Будда в качестве объекта? Он его кладет в божественный сад около журчащего ручья и говорит, медитируй на четырех цветках. Почему? Потому что всегда надо действовать через что? Через то, что тебе противоположно. Понимаете? Тонкому, эстету, аристократу из Паталипутры, да, или прекрасную принцессу, дочку там одного свирепого раджи, вот этим людям на трупах сидеть. А вот такому бандиту, а ему слушать журчание ручья и медитировать на цветах. Понимаете? А почему? Потому что это сосредотачивает мысль. Ему сидеть на трупе, да? Ну, вообще, да, смешно, да? Вы знаете, но ведь все, что я сейчас сказал о принципах йоги, это же на самом деле элементарные моменты анализа сознания. А с чем мы, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим только о сознании и больше ничем. И вот, когда на предпоследних ступенях йоги, кстати, вот страдание. Ни адана йога не ведет. И это надо знать. Не ведет нирвана. Нирвана — это сверхфизическое состояние. Йога может подвести к нирване. Вот так. Миллиметр остается. Некоторые этот миллиметр проходят в мгновение, некоторые этот миллиметр проходят в полтора-два миллиона рождений. Но никакая йога, даже вот эта высшая йога полного перерыва сознания и жизни, это еще не нирвана. Это остановка потока сознания. Но вы можете сказать, да?
Ну, знаете, я просто видел несколько разных переводов этой первой сутры Патанджали.
Да.
Вот.
Не буддийская, а Патанджали.
Да, Патанджали.
Да. Да. Ну, там главное это комментарий.
Да, конечно.
Да, да.
Так вот, вот то, что вы переводите, и многие переводят как прекращение,
да.
А вот другие переводят как обуздание или контроль.
Это то же самое. Можно и так, можно и так. Вы знаете, конечно, прекращение — это конец. Это конец процесса. Но Патанджали, он был великий учитель, ведь учитель, он всегда имеет дело с процессом. Значит, что значит процесс? Что-то делается само. А что-то можете сделать только вы. С этим что-то оно само не сделается. Так вот, если говорить о сознании, что делается само? А что делается само? Слушайте курс лекций по нейрофизиологии, новейшую теорию нейронов. Так? Это ведь само происходит. Вот. Само происходит. Слушайте, то есть здесь очень важный момент. Запомните его, без него многое останется непонятным. В буддийской философии никогда не отрицался автоматизм природы. Ведь, вы знаете, это безумно интересно. Сама постановка вопроса. Природное равно есть автоматическое. Само по себе. Поэтому сознание любое непросветленное, то есть мое, я прежде всего говорю, вульгарное сознание, оно еще связано с автоматическими реакциями моей психики. И которые нельзя отвергать, если ты их отвергнешь. Что? Ведь ничего не получится. Вообще, буддийский принцип. Отвергнуть что-то – это занятие дураков импульсивных. Надо сначала это насквозь осознать. А отвергнуть уже переосознанное что-то. буддийской йоге сказано, на первой фазе созерцания в дхьяне ты должен отвергнуть все негативные эмоции, такие как ненависть, пренебрежение, презрение. Но самое главное, это ужасно трудно, какое-то омерзение, отвращение. Но ведь, казалось бы, да, и в любом классическом аскетизме заставь себя это делать. В буддийской йоге это считается путем невежественных выборов. Сначала осознай, что с тобой при этом происходит. Ну, отсюда мы переходим к началу первого семинара о срединном пути. Ведь срединный путь – это не да и не нет, это осознание. Осознание, которое не строится по дихотомии, да нет. И вот оказывается, что есть и такие йоги, и это... Вот я уже вам сказал, начиная с медитации на вспухшем трупе, да, вы скажете, противно, да?
Это раз хорошая иллюстрация прекращения сознания.
Нет, оно еще не думает прекращаться. Это, дорогой мой, первая дхьяна, это первая ступень медитации. А потом оказывается, что медитировать, чтобы медитировать на трупе, к которому вам омерзительно прикасаться, а вы на нем сидите, да? Медитировать на трупе в первой или второй дхьяне, в первой или второй фазе медитации, тысячу раз легче, чем медитировать на чистом пространстве. Ничем не запомним. Вот тут, знаете, тут уже нужна огромная тренировка. Труп-то, он чувственно и интенционально заполнен. Это понятно? Он сбит психически. Тут у вас за вас уже полной работы сделала ваша природа. Омерзение. Так? Значит, ну, устранить омерзение. Это же тоже просто. Которое, оказывается, гораздо труднее устранить, чем ненависть. Вот это отвращение. Таким образом, начало йоги непосредственно связано не только с первичным «хочу» или «не хочу», «надоело мое припошлейшее мышление», да? Начинаю думать и самого тошнит, да? Думаю, как кто-то другие, да? И вот, начиная с этой реакции, мы вступаем в мир острых психических реакций, которые осознаются, только потом смягчаются. Сначала они рефлексируются, потом они смягчаются и переводятся на уровень сознания. Так,
вот буддизм,
кончил вопросы.
Упирает на именно главенствующую функцию сознания в процессе осмысления. Но, с другой стороны, само восприятие эмоций, оно же также как бы ничуть не хуже, чем сам процесс сознания. Без эмоций не было бы сознания.
Вот так сказать нельзя. Сознание есть и без эмоций, но работа в сознании. Ведь сознание тоже дано вам как некоторая естественная потенция. Вот в этом смысле очень интересны работы последних 20-25 лет в области развития языка у детей. Вы понимаете, эта вещь совершенно таинственная. Вам на самом деле круг природных феноменов воздействующих от вашего рождения до данного момента, он очень широк, они воздействуют. Но с того момента, когда они начинают рефлексироваться в сознании и переходят йогически в уровни сознания, они меняют свой характер. И вот это важно, что работа спонтанная, работа природы, вы с ней ничего не можете сделать. Вы ее должны прежде всего принять во внимание, описать, отрефлексировать. Ни в коем случае не отвергать. Сознание и низовая психика, эмоции, чувства, они не противоречат. Они противоречат друг другу только до того момента, когда сознание само тупое, жалкое. С того момента, когда сознание рефлексивно направлено на их осознание, почему? Объект сознания. То есть тут, собственно говоря, и начинается то, что я бы назвал йогической культурой. Но йогическая культура, на этом я закончу, это вещь, которой противостоит объективно вся. Не только чувства, не только инстинкты, не только эмоции, но у нее есть гораздо более серьезные враги со стороны сознания. Вы не думайте, что сознание монолитно. Есть разные сознания. В йогической культуре с начала ее возникновения, а возникла она очень давно, до буддизма, лет за 300, с самого начала противостояла что? Культура, нормальная культура. Нормальная. Какая культура? Любая. Политическая культура, сельскохозяйственная культура. Экономическая культура. Почему? Потому что, что значит по латыни слово культура все-таки на земле?
Возделание земли.
Обработка. Обработка земли в основном. Обработка. Сельское хозяйство. Потому что каждая культура занята своим объектом. А йога любая, а любая культура сознания, в принципе, безразлична к объекту. А помните, так устроена наша система наших естественных социальных реакций, что мы гораздо легче простим противнику противостояние, вражду, чем безразличие. Чем? Пойдите вот отсюда подальше, нас это не интересует, да? Вот таких надо просто уничтожить с самого начала, да? Потом, да, вот. И вот только в нескольких обществах культура не йогическая оказалась развитой до такой феноменальной степени, что она принимала и это в качестве своего элемента. Но до этого надо дожить. В некоторых местах этого идиотского земного шара для выработки такой культуры понадобилось 1000 лет, в некоторых местах 200 лет, а в некоторых местах одно поколение. В таких случаях говорят, какие там талантливые были люди. А между прочим, эта реакция не глупая. Значит, ведь поймите, что люди не делаются эпохой. Эпоха. Это эпоха того или иного уровня мышления, речи и деятельности людей. Постарайтесь выйти из-под обаяния идеи объективности, которая формулирует и формирует субъективность. Буддизм, может быть, был первой философией, который создал систему объективирования субъективности, который показал субъективность сознаний и мышлений как объективный факт. Благодарю вас за внимание, девочки и мальчики. Встречаемся завтра, если я не ошибаюсь, если будем живы, разумеется. Так, надо, меня уже ждет этот бедный человек. Вот.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки как трансформируются чувства и эмоции по ходу развития сознания?
Олег, а только это требует времени. Если есть время, если есть техника, прекрасно, уверяю вас, трансформировать чувства и даже знаменитый инстинкт этого эпохального великого шарлатана Фрейда гораздо легче, чем трансформировать само сознание, чем трансформировать верхушку интеллекта. Она оказывается наиболее
удобной.
Вы понимаете, сознание – это способность и одновременно феномен воспроизведения на уровне вашего интеллекта как его самого, так и того, что к нему не относится. Над чем медитирует? Над чем медитирует йог? Над скалами, над реками, над своими чувствами, над своими инстинктами, над своими мыслями и над тем, чем он сейчас занимается. Йога сознания – это как универсальная операция, отражение того, что есть внутри тебя и вокруг
тебя.
О, а вот поэтому-то и нужен учитель, понимаете? Вот это, я не хочу повторять, прошлейшие истины, которые, знаете, им уже больше 20 лет. Я не говорю, что учитель... Да, нет, но статистически в 99 случаях из 100, если не в 999 тысяч, без него не дает.
А как найти учителя?
О, а это у меня не спрашивайте, вы знаете...
Как узнать, что человек умный, если люди на более низком уровне сознания не могут увидеть...
Вот это очень... Вы можете уже из меня вот эту технику божественную, да, вынуть. Знаете, вот это очень сложная вещь. Я просто говорю, как счастливчик, везунчик. Мне на людей везло прямо с 12 лет, вот всю жизнь. Прямо так. И без них, без моих учителей вообще... Я бы сейчас в хлеву хрюкал.
Какое-то изначальное доверие к человеку, да?
Что?
Вы не можете сказать, он выше, полномерно выше, просто вы изначально не доверяете.
Вы знаете, момент доверия здесь безусловно важен, но учтите, что доверие – это прежде всего. Это только на поверхности феномен чувств. Это феномен сознания. Понимаете, вот этот феномен, вот оно, вот этот феномен, он как бы уже становится направляющим в вашем отношении не только к человеку, но и к проблеме, о которой идет речь.
Можно краткий вопрос? Знание – это субъективная вещь или объективная?
Понимаете, знание – это вещь объективная по объекту, да? Объекту. Да, объекту знания. Знание, изучающее Луну, собаку, там, Достоевского. Да. Вот объект, вы же объективен, ведь и Луна, и собака, и Достоевский прекрасно просуществуют и без моего знания. Это хотя феноменолог скажет, а может быть, без вашего знания и знания других о них их бы вообще не было. Это уже другой подход. Но здесь важно понимать, что знание, сама категория знания, это категория, в которой спаяно объективная и субъективная сторона человеческого сознания. С одной стороны, это ваше собственное знание. Оно уже заприходовано. Тогда оно субъективно. Но с другой стороны, это знание о чем-то, о чем вот профессор прекрасно знает, и его ассистент или доцент прекрасно знает. И он скажет, так это точно есть. Ты не сомневайся, и Луна есть, и Достоевский, и нечетные числа. Вот. Что? Нет, я не шучу, это серьезно.
Я понимаю. А сколько человек должно подтвердить?
Вы знаете, либо миллион, либо нисколько. Это может быть, подтверждение может прийти от вас самого.
А где граница между знанием и верой?
О, подожди, нет, это, простите, это вы меня спросите в следующий раз, потому что в буддизме понятие, в большинстве религий понятие веры, оно сформулировано теологически, как настолько неудовлетворительно. Между прочим, наиболее убедительна для меня концепция веры как доверие. Раз говорит... Но я же вижу, кто говорит. И я слышу, что говорит. Верю в это, а на самом деле доверяю.
Да. А вот если вот мне... Его учитель сказал, что вот он перешел уже на какой-то уровень развития, да?
Да.
Поэтому получается просто то, что слова учителя говорит, и как бы воспринимает это как утверждение, действительно. И вот как...
Слушайте, моя дорогая, тут я не могу, потому что это проблема, которую я обсуждал с... последние 2500 лет. Вы знаете, об этом даже у диалогах Платона подробно говорится. Почему я верю Сократу? Доверяю Сократу. А вы знаете, какой был самый точный ответ? Потому что он точка. И все. Что? И все. Понимаете? При глупых вопросах не бывает.
А возможно не повышение, понижение уровня сознания, регрессия сознания, именно не моральных каких-то
критиков, да,
не
да,
интеллекта,
да,
а именно сознания.
Дорогой мой, напомните мне ваше имя.
Дмитрий.
Дмитрий. А фамилия?
Клеопов. На первый раз пришел.
Да. Так вот, милый Дмитрий, что... Вы какой-то неисправимый оптимист. Возможно, ведь это все время происходит в разных точках. Я бы на вашем месте спросил, а возможно ли повышение уровня? Возможно ли понижение?
Ты на некоторых людей в это веришь или это видишь?
Вот. Нет, ну, слушайте, регрессия сознания это совершенно... статистически нормальный феномен. Важно только его правильно отрефлексировать и отрефлексировать его прежде всего на своем собственном сознании. Потому что вот когда мне вот... Я понимаю, здесь возможно искусственная такая изоляция путем феноменологического анализа, скажем, от этики. Да, от морали. Но, вы знаете, беда в том, что, разумеется, да не беда, опять, забудьте, беру это слово назад. О, слушайте, я опоздаю, и вы не знаете, что тогда со мной будет сделать. Вот, мне тогда не сдобровать. Нет, понимаете, да, просто. Особенность, ведь вы сейчас говорите уже о социальном феномене, особенность в том, что да, мы можем разделить, но чем хуже дела, тем сильнее регрессия сознания, тем безвозвратнее найдет к моральной регрессии.
Я имею в виду как раз для конкретного человека на социальном отношении достигнутый раз уровень сознания остается ли с ним или
нет, он... без работы категорически нет, опять может остаться, а может пойти вниз страшно.
Как раз не социальная вещь.
Нет, по индивидуально-психологически вполне может пойти вниз. И увы, вот. Вот вчера кто, значит, читал одну книжку одного из самых талантливых русских людей, нет, русских культурно, да, и видел, как на протяжении 12 лет от интеллектуального блеска сознание регрессировало страшно. Что? О, нет, вы знаете, это не полагается. Вы знаете, старайтесь вообще не обижать людей, тем более, что он бедный умер. Вообще, вот тут необходимо определенное, хотя бы минимальное академическое корректность. Вот понимаете, если я, допустим, как один мой друг московский, зоопсихолог, я могу сказать, что вот этот крокодил Яшка в зоопарке регрессировал.
Вы же говорили, что для философии нет этических и не физических проблем. Вопросы такие.
Да.
Но можно обсуждать.
Нет, вы знаете, для философии, конечно, для философии и для философа, для него самого этих проблем нет. Но я же говорю социально, и эти проблемы, я не хочу создавать проблемы для вас, то есть уже клишировать ваше мышление, понимаете, в отношении того или иного индивидуального сознания, именуемого в просторечии личностью. Что такое личность? Это индивидуальное сознание. Вот никакой другой личности нет. Вот. Но вот заметьте, вот, что я сказал. Почему доверяли люди Сократу? Потому что он был Сократ. А что такое Сократ? Это сознание. И вот первый и главный ответ. Сократ. Если мы говорим именно о Сократе, это Сократ. Точка. Это тут, а дальше говорить, это сознание Сократа. Это обаяние Сократа, это тело Сократа, это эстетика Сократа. Но все это редуцируется феноменологически к таинственному символу абсолюта личности. Это именуемому Сократ. Точка. Слушайте, я должен бежать или... Ну, слушайте, этот человек, это, я могу сказать, Адано, этот человек ни одной фразы глупой или лишней своей жизни не писал, даже когда сердился. Это великий будолог нашего столетия Эдвард Канзе. Вот немец, но случайно родившийся в Англии.
А почему вы советуете читать именно у будологов, ведь это же носители первоначального западного мышления?
Вы знаете, потому что Канзе был человеком Запада, каковым являюсь, жалким западным человеком являюсь я. Но запомните, что деление на Запад и Восток – это вульгарнейшее. На самом деле, это деление для черни. Любой, интеллектуальной, политической. Это деление для того, чтобы колпачить своих подданных в любой стороне. Теперь еще делят на первый, там нет, второй, третий, 4,5 эти кретины, набивающие все карманы за счет всех этих делений. Забудьте про Запад и Восток, их нет. Есть сознательность и несознательность. Штраф принимаете?
Да.
Да, конечно.
Но это же то, это вообще.
Возможно, такая позиция в этом принимается.
Нет, это был замечательный человек. Ругатель, правда, был страшный. Да. Знаете, я вынужден уйти, иначе вы меня уже в следующий раз здесь не увидите. Меня убьют, простые, и не оставят. Семинара, который здесь иллюстрируется сутрой огня. Вы читали, да? Вот. Что говорит, что именно в этом тексте была? Я даже не скажу, как. Вы знаете, со словами очень тяжело действительно реально произносить. Уж попытка, что значит попытка? Удастся, не удастся, удалось или не удалось. Но все-таки в этой сутре содержится первое изложение. Я даже думаю, первое в мировой истории. Но эти в больших скобках. Откуда я знаю? А может еще где-то? Первое изложение психологической теории. Что такое психологическая теория? Психологическая теория — это общее представление о том, что принимается под словом психика, чувства, мысль и далее реакция и далее эмоция, то есть все. Вот все это разнообразие, все это страшное смешение всего того, о чем мы говорим, когда мы говорим, я думаю, я чувствую, я ощущаю на самом низком уровне. Первый человек в мировой истории, который попытался дать уже более или менее логически непротиворечивую, корректную схему описания психики был. Прошу вас, никогда не забывайте этого имени. Аристотель. И что удивительно, в это же время, вот я хочу, чтобы вы привыкли к этим моим повторениям. В это же время, с разницей, в какие-то жалкие 30, 40 или 50 лет, буддийские учителя предложили свою теорию. И вот наиболее концентрированное, но нуждающееся в объяснении ее изложения дано в сутре огня. Что горит? Изложение идет от органов чувств. Ну, буквально, таким же образом, как по Галену, Бекону, знаете ли, Сеченову, Павлову, Шеллингтону. Да кому угодно, но и в этом месте это очень интересно, в обратном порядке. Вообще в буддизме есть много вещей, безумно напоминающие раннее европейское философствование и древнюю еще европейскую науку. Но обычно совершенно другим способом изложен. Итак, что говорить? формулу. Или, как сейчас говорят ученые, экономисты, философы и социологи, парадигма задана органами чувств. Давайте обозначим их кружочками. Только я умоляю вас, вы можете надо мной смеяться. Я в своей жизни не встречал ни одного человека, включая обоих моих маленьких внуков, который был бы так бездарен. Бездарен в рисовании, как я. Вот. То есть моя бездарность в изображении чего-либо графически равна только моей математической бездарности. Так вот, давайте договоримся. Эти органы чувств. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Органов чувств шесть.
Они должны бывать.
Что? Нет. Вот вы видите, только я беру в руки карандаш первого, как я спрашиваю, что-то. А почему вот здесь дальше? Вот великолепный вопрос. Они не должны убивать. Это же бездарность рисующая. Еще так слышно. Их шесть.
Ну, как я считаю?
Что?
Шесть. Математика в порядке.
С математикой здесь идеально. Их шесть. Теперь, какие это органы? С чего начать? Вот. О, вот.
А у них, наверное, сосудистые.
Теперь, дамы и господа, не хочу вас облегчать. Иногда начиналось созрение. Никогда со слуха. Иногда начиналось созрение, а иногда начиналось, как вы думаете, с чего?
Хорошо. С мозгов.
Нет. А иногда начиналось с органа чувств, который не только древние индийцы, но и биохимики 19 и 20 столетия считали чрезвычайно важным в эволюционном развитии живых существ осязания. То есть самым элементарным органом.
Насколько это самое элементарное, это обоняние.
Вот видите, они думали по-другому. Они о многом думали по-другому. Осязание. Но опять не в этом суть. Значит, это осязание, обоняние. Дальше. Зрение, вкус, слух, а шестой. Ум. Ум считался органом. Никакой интуиции. Дорогой мой, вы знаете, вот эти древние буддийские мастера, они были очень жестко мыслящими. Никаких интуиций. Для них ум был реальным органом чувств, только ощущающим специфические объекты. Так. Значит так, ну, соответственно, грубо говоря, ну, скажем, каждому органу чувств соответствует объект. Давайте их обозначим треугольниками. Треугольник я потяну. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Нет, так.
Что? Два, три, четыре, пять, шесть. Да, залез вперед. В последнюю лекцию. Так, но нет, шесть. И в принципе, так вот, но это в принципе полагалось, медитируя над живым существом, полагалось думать, что минимальность живого существа — это один орган чистый. Это минимум. Теперь смотрите. Да.
Предполагаю, что других сейчас бывает другие.
Что-что?
Что бывает часа другие надо.
Вы знаете, такие предположения могли делаться во всяком. Но я вот хочется говорить только о том, что я знаю. А я сейчас могу припомнить только одну сутру, где говорится, что у богов другие органы. У богов, у рыб, не у людей. Но мы сегодня вернемся. Заметьте, это абстрактно идеализированная схема. Это не о людях. Это об органах. Человек это или амфибия. Сейчас это нас не интересует. Нас интересует, что значит, есть шесть органов чувств и шесть групп объектов. Потому что, когда мы говорим об объектах органов чувств, мы не можем говорить об одном. Их всегда надо. Что теперь дальше? Нарисовали треугольник, что для меня уже поздно. Вот. Это объекты. Теперь слушайте. Что такое объект органа чувств? Пожалуйста, возьмем обоняние. Буддийской психологической концепции, что является объектом обоняния. Совершенно верно. А не что? Пахнущий предмет. Это вам понятно. Объектом обоняния является объектом зрения. Является что? Что? Вот, знаете, а вот со зрением нам придется начать уточнять наше понимание, буддийского понимания этой элементарной психофизиологии, объектов зрения. Как можно дать наиболее обобщенный, как можно представить себе наиболее обобщенно объект зрения? Форма. Объектом зрения является форма. Так. Является и цвет. Является и степень два цвета или освещенности. Но как, говоря об обобщенном характеристике, это будет форма важнейшей термин буддийской философии. Форма, которую иногда переводят как «тело», которую иногда переводят как вещь, но они придумали эту страннейшую философско-психологическую категорию формы. На санскрите «алирупа» — форма. Значит, все. Теперь дальше. Форма. Так.
Но это наш разум
определяет. Это мы идем. Подождите. Теперь дальше. Все. Договорились насчет объекта. Но объект не один. Потому что каждый орган чувств, и это вы читаете в сутре, имеет еще дело. Не дело со сферой объекта. Каждому органу чувств соответствует определенная сфера. Сфера, в которой он воспринимает эти объекты. Сфера этих объектов, получившая название аятаной. Вот эту сферу обозначим шестью квадратиками. Так, шестью квадратиками. То есть мы можем себе представить, что любое пространство восприятия. Не забывайте, пожалуйста, девочки и мальчики, что я предлагаю буддийскую теорию, а не теорию Павлова или Шеллингтона или Экклза. Вот. Буддийскую теорию. Таким образом, мы можем себе представить, грубо говоря, все пространство Вселенной этого микромира. Мы же говорим о микромире. Про все. Потому что мы говорим, скажем, об одной психике.
Можно вопрос? Вот про эту сферу.
Да.
Кстати, что это такое?
А вот что это комната. Возьмем это микропространство. Она делится в этом смысле на то, что я воспринимаю зрительно, на то, что я воспринимаю слухом, то, что я воспринимаю осязанием, то, что я воспринимаю обонянием, то, если я полежу этот стол, я пью что угодно. Воспринимать, значит, как бы в отношении перцепции. Комната — это какой-то перцептивный микромир, понятно? Который делится на сферы. На сферы шести органов чувств. А что же шестый? А шестой — это что? Ум. Для буддийского мастера даже такой же орган чувств, только с другими объектами. А что является объектом ума? Совершенно верно, девочка. Вот. Правильно. А объектом ума являются мысли. А не объектами, которым соответствует и сфера мысли.
Вот вопрос. Вот мысли и образы в мозгу — это разные вещи, или образ — это часть мысли?
Честно. Вы же спрашиваете не о том, как я думаю. Или Сеченов, или Павлов, или Уильям Джеймс, замечательный психолог начала 20 века, вы спрашиваете, как они? Вот насчет образов. Вот мы можем сделать одно замечание дальше. Вы думаете, что эти фигурки канальские кончились? Нет. Почему? И, наконец, каждому органу чувства, включая ум, кроме объектов и сфер, соответствует свое собственное, давайте его назовем, частичное сознание. Таким образом, осязание соответствует осязательное сознание, зрению зрительное сознание, обонянию обонятельное сознание, слуху слуховое сознание. Это частные сознания. Сознание на санскрите, но это настолько то же самое, как на русском. Виджняна, ви это со. Виджняна это знание, то же слово. Только на славянском диалекте, вот, индоевропейского языка. А на индоевропейском джняна, а на греческом. Гнозис, совершенно то же слово. Просто фонетические изменения. Так? Так.
Можно еще вопрос?
Да.
А если у ума объект это мысль, то какой инструмент? Ну вот, чем ум думает? Ну вот,
ум?
Обоняние рецепторов?
Нет, опыт, вот, а ум? Ум думает думанием. Его рецептор поставили великого медицинского диктатора Будагоши. А ум думает думанием. Значит, он мысли воспринимает думанием. Значит, какие еще можно придумать? Ромбики, ладно? Слушайте, сегодня просто я подвиг совершаю. Ромбики. Это мой живописный подвиг.
Первый совершенно идеальный.
Что?
Первый ромб.
Первый ромб. И вот, значит, система психологии, или, как сказал бы, конечно, тот же Павлов, по существу для него это была бы психофизиология. Кстати, дамы и господа, заметьте, на ходу человек был совершенно гениальный, убийственно гениальный. Но, то есть человек, если говорить об Иване Павлове, который известен в основном как получивший Нобелевскую премию за нервную систему пищеварительных процессов, так? Человек, который обладал гениальным пониманием вещей, о которых он не знал, и о которых в его время еще никто не знал. Вот если говорить об интуиции, то вот у кого она была? Она была у Ивана Павлова. Теперь, хорошо, значит, вот тут мы останавливаемся. Шесть сознаний. А что такое сознание ума? А? Шестое. Шестое частное сознание. Значит, мы говорим о частных сознаниях. Что значит частных? Соответствующих данному органу чувств, сфере объектов, объектам данного органа чувств. Значит, шесть органов чувств, 6 разновидностей объектов, 6 сфер объектов, на которые делится эта комната, как какой-то условный микросоциум. Все, казалось бы, просто. Нечего было и начинать. Разумеется, простейший случай, когда живое существо обладает одним органом чувств, обычно одним является осязание. Самый примитивный. Вот. А тогда еще не было теории кеморецепторов. Вот. Осязание. Хорошо. Осязание объекта, сфера объекта, осязание. Сознание. Осязание – это минимум. И, конечно, полный набор – это все 6. Пока. Полный набор. Полнее которого обыкновенное живое существо не имеет. С этим все просто. Дальше. А дальше начинаются вещи более сложные. Давайте перейдем от этой статики психологического представления древней буддийской. Как работает? Как, с чего начинается работа? По нашим классическим психофизиологическим представлениям, работа, конечно, начинается с появления объекта, да? Который будет ждать рефлекса от органа чувства. Я примитивизирую сейчас. Это вы найдете во всех старых учебниках психологии, вот Челпанова до Рубинштейна, вот, или кого угодно, или Кравкова, или кого угодно. Такого, кстати, прекрасный приучебник. Но что замечательно. В буддийской психологической теории это не так. Направление процесса совершенно другое. Но чтобы его хоть как-то понять, а понять его нелегко, опять перейдем от статического представления к функциональному. А что при этом делается? Что должно при этом делаться? И вот здесь вводится интереснейшее и открытое с буддистами, простите, я иногда чувствую себя индийским шовинистом, а не греками. Вот. Понимаете, вот здесь действует идея синхронности. Главная функция – это не то, что одно порождает другое, да? То есть здесь что? Как бы главный оператор и трансформатор действия, не то, что одно является причиной другого, а то, и это по латинской формуле post hoc и propter hoc, то, что после чего-то является вследствием чего-то, да? Нет. Здесь главным принципом, я бы сказал, подходом к таким явлениям является одно время.